Я буду читать из первого послания Тимофея, 6 глава, 6 текста. Первое послание Тимофея, 6 глава, 6 текста. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, в которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом. Ты же человек Божий». Братья и сестры, в современном обществе люди разной группы. Ну, по расовым, культурным, политическим, образовательным, профессиональным критериям каким-то, религиозным, да? И вопрос принадлежности иногда определяет вот получение статуса, например, получение льгот, или, может быть, даже какого-то служения, должности, работы. Часто это определяется именно принадлежностью человека к какой-то определенной социальной группе. Знаете, мир вокруг нас – это Божий мир, и каждый человек, с которым мы имеем дело – это человек Божий, каждый человек. И отношение человека к самому себе, и отношение человека к другим, таким же людям Божьим, да, или человеком Божьим, друзья, оно очень важно. Если я разрушаю свое здоровье, или безрассудно подвергаю себя какой-то опасности, или неправильно отношусь к другим людям, я поступаю не по-божьему. Ты же человек Божий. И слова, вот, которые читают, человек Божий, говорят о принадлежности человека Богу. Помните стихотворение «Другим позволено, тебе нельзя». Помните, да? Человеку Божию не все позволено. Не все позволено человеку Божьему. Есть критерии, друзья, которыми Священное Писание обращается к человеку Божию, или которые отражают существо, да, или сущность человека Божия. И эти критерии, давайте мы с вами некоторые из этих критериев мы рассмотрим. Человек Божий, во-первых, говорит по-божьи. Говорит по-божьи. Первый критерий человека Божия, он говорит по-божьи. Или, как Писание говорит, слово Господне в устах его. У женщины, которая сделала опреснок для Илия, помните, у нее умер сын. И Господь через Илия воскресил этого сына. И хотя она видела чудеса, помните, там было чудо с мукой, мука в кадке не истощалась, масло не истощалось. Но она как-то не так реагировала. А вот когда у ней умер сын, и Илия, или Господь через Илия воскрешает этого сына, она говорит такие слова. Третье царство, 17 глава. «Сказала так, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истина. Теперь я узнала, что ты человек Божий». Она вот увидела ответ на ее молитву. Один автор пишет, с ним на Колыме в лагере в 40-е годы вместе в заключении находился человек. Это пастор одного поволжского села, звали его Адам Фризорге. Вот. И он пишет о нем очень положительно. Говорит, это был единственный человек, с которым я не ссорился. Вот. Он был самый мирный человек вот, на зоне, где они находились. И он говорит, этот человек каждое утро и вечер молился. И однажды, беседуя с ним, он говорит, вот койки у нас рядом находились, они спали в одном бараке, у них рядом стояли койки. И он говорит, однажды, беседуя с ним, он мне начал невольно проповедовать. Вот, и в своей проповеди такой стал перечислять имена апостолов. И среди 12 апостолов назвал имя апостола Павла. А этот человек, он, в общем-то, образованный человек, он журналистом был, вот, писателем. Вот. И он говорит, я его поправил. Он говорит, апостол Павел не был в числе 12 апостолов. Вот. И он как-то говорит, на место, во время вот этого разговора, он как-то немножко замер, что-то думал. Вот. И потом я стал засыпать уже, и сквозь сон я слышал, как он стоял на коленях, молился, плакал, и начинал снова и снова повторять апостолов Иисуса Христа, учеников Иисуса Христа. Вот. И он говорит, он не спал всю ночь. Не спал всю ночь. И так, когда я проснулся, он опять стоял на коленях, и опять он плакал. Вы знаете, друзья, я когда читал вот этот случай, и потом, получается, утром, вернее, в течение дня они встретились, и он ему говорит, Ты знаешь, ты был прав. Я совсем забыл про Варфоломея. Вот, и Господь мне напомнил. Я очень благодарен тебе, что ты меня поправил. Мне, как служителю Божию, не пристало забывать такие вещи. Друзья, я когда читал этот пример, я подумал о том, что человек, находясь в сложнейших условиях жизни, да, холод, голод, тяжелая работа, у него Слово Божие было на устах. И он так серьезно переживал то, что он потерял вот это вот, одного из апостолов он потерял в своем сознании, он так сильно это переживал. Друзья, я сразу подумал о том, как мы с вами помним, или как мы переживаем за свое незнание слова, живя вот в таких тепличных условиях, в которых мы сегодня с вами находимся. Сегодня очень часто можно услышать такие слова: «Я так думаю». Помните, как Христос говорил, когда был искушаемо дьявола? Слово Господне в устах его. То есть человек Божий говорит по-божьему. Как-то группа братьев и сестер сидит, разговаривает в лагере, и брат один подходит к одной группе и спрашивает: «О чем вы?» А они о пчелах разговаривают. Там пчеловоды собрались, там как разводить, как там взято, как там, и у них специальные термины там. Вот он постоянно немножко пошел в другой группе. Там братья сидят, рассказывают, разговаривают о том, как строить, какие материалы, какая плитка, почем, где, как. Постоянно пошел в другую группу. И вот так он ходил, а потом подходит, братья сидят и разговаривают. Тогда они про чем? Они говорят: «Да мы тут послание Коринфян, у нас там 13, 14 глава, 12, и мы вот тут вот, о, братья, можно я с вами?» Братья и сестры, Слово Господне на устах. Слово Господне. У христианина, у человека Божия Слово Господне должно быть на устах. Второй критерий человека Божия, друзья. Человек Божий умеет молиться и петь. Человек Божий умеет молиться и петь. Вот кто из вас помнит, как начинается 89-й псалом? Кто помнит, друзья? 89-й. Чей псалом 89-й? Молитва Моисея и дальше? Человека Божия. Молитва Моисея, человека Божия. Поскольку Моисей молился. Я не знаю, друзья, когда он уходил на гору 40 дней и 40 ночей. Я думаю, это разговор с Богом был. Друзья, я думаю, что он один из величайших молитвенников, имеющий силу и вот такое влияние на народ Божий, умел молиться. Друзья, и еще он петь умел. Вот в книге Исход 14 главе, в Откровении 15 главе, мы встречаемся с песней Моисея, человека Божия. И там такие слова: «Великие чудные дела твои, Господи». Ну, хористы, кто пел когда-то в третьем томе, там 44 номер, кстати, наш хор давно уже эту песню не пел. «Великие чудные дела твои, Господи». Моисея песня. А в Откровении написано, что эта песня будет звучать на небесах. И мы ее сегодня поем. Друзья, человек Божий умеет молиться и петь. Один автор описывает страдания верующих в лагере. Колыма, 40-е годы, женская зона. И в конце апреля была Пасха, сектантки, вот он пишет так, сектантки начали просить начальника освободить их от работы в первый день Пасхи. Просить. Мы сделаем три нормы потом, освободение. Мы не хотим работать в этот день, Божий день. Мы хотим вот отпраздновать его, вот побыть в бараке, попеть здесь. Начальник сказал: «Нет, я как бы не потерплю тут самоуправство, на работу». Они отказались выходить на работу в этот день, их прикладами выгнали. Выгнали, они пришли на свою поляну. Вот представьте, женская зона, лесоповал, да? Как это совместимо вообще? Вот, поставили свои топоры и пилы все в одну сторону, сели на мерзлые пни и начали петь. И автор говорит, пели молитвы. Ну, так он охарактеризовал их. Вывел из себя охранников, они заставили их разуться, загнали их в наледь. Там озерцо было, вода уже начала подтаивать, голыми ногами они стояли несколько часов там. Потом и за них начали заступаться коммунистки, которые сидели там, ну, большевички. Одна говорит: «Что вы делаете? Вы против себя настраиваете народ! Мы на вас жаловаться будем». Ну, в общем, и тех, и других загнали в карцер. Они там провели ночь, вот, но работать так, и продолжали там проповедовать, и петь в карцере. И вот эти большевички сидят и рассуждают. Кем их считать, этих людей? Они герои или все-таки они безумные? А мы бы так смогли? Вот за свою-то большевистскую веру. Потому что некоторые и там, и в тюрьме продолжали чувствовать себя такими, знаете, людьми коммунистического духа. А мы бы так смогли. И самое главное, что ни одна из этих верующих не заболела. Вот несколько часов они простояли в этой ледяной воде. Ни одна из них не заболела. И выйдя на следующий день на работу, они 120% нормы сделали. Человек Божий умеет молиться и петь. И стоя там в ледяной воде, они продолжали петь. Братья и сестры, а умею ли я молиться и петь? Иногда посмотришь, отсюда видно, да? Некоторые не поют на собрании и не молятся. Человек Божий умеет молиться и петь. Друзья, когда мы садимся в машину, мы включаем какую-то музыку, мы, может быть, иногда и подпеваем. Чему мы подпеваем? Еще одна характеристика человека Божия. Человек Божий готов к доброму делу. 2 Тимофеям, 3 глава, 17 текст. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Друзья, мы не знаем, когда нам представится возможность сделать доброе дело. Может быть, на собрании объявили сбор на какое-то доброе дело. Может быть, попросили помочь, я готов кого-то подвести, кому-то послужить. Вот про Христа написано, что Он пришел послужить, пришел не для того, пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Христос пришел послужить. Друзья, человек Божий должен быть готов послужить. На зоне в столовой посудомойка работала одна женщина. Друзья, извините, у меня сегодня пример вот с 40-х годов. Работала одна женщина. И пришел человек, говорит, у нас там доходяга один ваш казанский, один из казанских, и к ночи наверняка умрет. Он услышал, что тут женщина работает из Казани, ну и попросил, может быть, у вас там хлеба для него будет, потому что он эту ночь точно умрет. Ну, хотел немножко хлеба вот перед смертью попробовать. Вот. Ну, она автоматически, говорит, вы вот здесь около еды, ну, она посудомойка, автоматически вытащила свою пайку и протягиваю этому человеку, который пришел от того. И спрашиваю, а как фамилия его, кто он? Этот человек говорит, да он в Казани там в НКВД майором был. Она, а как фамилия? Он называет фамилию этого майора. И она говорит, сразу перед глазами у меня вспылили минуты общения с этим человеком. Это тот человек, который ее судил. Это тот человек, который ей дал 10, а мог дать 5. Это тот человек, который нашел самую тяжелую статью, и именно ей ее припаял. Это тот человек, который во время допроса ставил бутерброды с ветчиной перед ее лицом, голодный, выпущенный из подвала на короткое время, в теплый кабинет, и говорил ей, подпиши свои протоколы и наслаждайся вот этим завтраком, обедом или ужином. И она дрогнула во мне, все, и упала эта пайка на пол. Вот. И потом говорит, что-то вот колыхнуло мою душу. Я говорю, передайте ему этот хлеб. Передайте ему этот хлеб. Скажите мою фамилию, что это от меня. Да, этот человек умер в эту ночь. Дошла до него пайка. Мы не знаем, друзья. Быть готовым на всякое доброе дело в трудных обстоятельствах жизни. Это дело человека. Человека Божия. Напарник, который с ней работал, говорит, ты знаешь, я думаю, ты останешься жива, потому что смогла так поступить. Спросил, а кто это? Она говорит, это следователь мой. Он говорит, ты точно останешься жива. Но она стала жива, потом написала воспоминания. Еще одна характеристика человека Божия. Человек Божий указывает правильный путь. Друзья, помните, Саул в поисках ослицы пропали. И его слуга говорит ему, вот в этом городе есть человек Божий. Ну, Самуил, помните, да? Человек укажет... Уважаемый, все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь, по которому нам идти. Друзья, вроде не такой важный вопрос. У вас лица пропали, да? Пойдите к человеку Божию, он вам укажет. И мы знаем, что вопрос разрешился. Вопрос разрешился. А в Деянии святых апостолов, в 27 главе записан случай, когда Павел, как человек Божий, помните, он давал совет. Совет, когда нужно было или остаться на пристани, да, или плыть дальше. Он давал совет. Он давал совет не отходить от Крита. Говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля. Он больше доверял специалистам, да, в этом деле. Специалистам доверял, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена, сотник пренебрег словами Павла. Сотник послушал специалистов. Ну что скажут специалисты? Покупать дом, не покупать, да? Зачем нам человек Бог? Нам надо вот сейчас специалист нам скажет, сейчас покупать или не покупать? Нам вот то дело делать или не делать? И вот так же он вот послушал. И написано, многие давали советы. Друзья, правильное указание, хороший совет может дать человек Божий. Человек Божий. Поэтому, если у нас возникают проблемы в разрешении каких-то вопросов, надо найти человека Божий и спросить у него совет. Человек Божий указывает правильный путь. Еще один критерий человека Божий. Человек Божий ведет себя по-божьи, выглядит по-божьи. 4 книга Царств, 4 глава, 9 текст. «И сказала она, богатая женщина в Санаме», помните, «мужу своему, вот я знаю, что человек Божий», речь об Елисее, «который проходит мимо нас постоянно, святой». Помните, они там сделали ему комнату, светильник поставили, кровать. Как она узнала, что он святой, друзья? Как она узнала? Друзья, какое отличие человека святого от других людей? Я нашел самое важное, наверное, отличие, друзья. Может быть, у кого-то другие отличия, но вот одно из важных отличий, основное знание святого, он знает, что он грешник. Святой знает, что он грешник. Он видит свои грехи. Святой – это человек, который видит свои грехи. И тот, кто отделяется от греха, друзья, во-первых, это тот, кто отделяется от греха, сражается с грехом, постоянно кается, как Писание говорит, святой, да, освящается еще. Он освящается еще, он видит, что ему нужно это делать, он знает, что он грешник. Вот автор одного христианского произведения так выразил свое несвятое состояние, друзья, внимание, очень, мне понравилось это четверостишее, «пощусь зело», то есть «пощусь очень», старославянское слово, «пощусь зело». Молюсь отменно, стяжал большую благодать, и лишь одну имам проблему, то есть имею проблему, своих грехов мне не видать. Пощусь зело, молюсь отменно, стяжал большую благодать, и лишь одну имам проблему, своих грехов мне не видать. Друзья, а если не видать своих грехов, то и не надо каяться, да? Где место такому человеку? Такому человеку место в аду. Друзья, покаяние, человек Божий, он видит свои грехи. Человек Божий – это человек, который свои грехи видит и знает, и борется с этим. Друзья, я читал как-то воспоминания об одном человеке, его звали Антоний Семенов. Он, будучи монахом, был арестован в 37 году. Опять 37 год. Сегодня вот такие примеры. Был арестован в 37 году. И в Тюмени работали, насыповали. Вот он говорит, старались постоянно совершать богослужение. Всегда старались. Хотя за это и смертельной опасности угрожало, и побои, и постоянный изолятор был за это. Все равно всегда старались совершать богослужение. Как только время появлялось какое-то, уединение, раз, и совершали богослужение. И он рассказывает, что один раз работали, кипятили воду в большом чане. Ну, такая у них была работа, воду кипятили. Вот, зашел один охранник в щель водой, он там сварился, ну, заживо погиб. А он говорит, я был человек очень горячий, молодой и сильный. Недавно монахом стал такой, знаете, вот крепкий. Я схватил полено, такое большое бревно, и стукнул этого начальника, ну, в горячке такое. Вот он упал, и все, и меня здесь же схватили, и он говорит, я в своем сердце думал, что я его убил, потому что удар очень сильный был, и все, его в карцер посадили, били немилосердно. Вот, он говорит, думали убить, но почему-то я не умирал. И потом за это дело его лишили зрения. Глаз лишили его. Посадили, сделали там, знаете, люди находчивые, они сделали там электрический стул, электроды ему глазам, и, в общем, током его ударили, хотели убить, а он ослеп. Ослеп на оба глаза. Вот. Ну и до последних дней жизни он каялся за этот свой поступок. Он каялся, что он убийца. Ведь он постоянно каялся. Вот. И за жизнь покаяния вот Бог дал ему, да, такой прозорливости, да, прозорливости дал. И люди шли к нему как к святому, а он молился и каялся как последний грешник, как убийца каялся. Друзья, вот я к чему этот пример рассказываю? Человек Божий, он умеет каяться. Он умеет каяться. Вторая сторона святости – это посвящение, отделение себя для Бога. Мы с вами поем «Всю Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу, в уповании и смирении пред лицом Его ухожу». Все Иисусу отдаю я, все кладу к Его ногам. Суету отверг земной, направляюсь куда? К небесам. Человек Божий куда направляется? К небесам направляется. Вот интересно, у братьев Карамазов, Достоевского есть такая книга, и там Алеша Карамазов, он такие слова говорит: не могу я вместо всего отдать 2 рубля, а вместо иди за мной ходить лишь кобельни. Понятно мысль, друзья, да? Не могу. Человек Божий, друзья, он посвящает всего себя Богу. Друзья, и, конечно же, человек Божий должен соотноситься со своей внешностью. Вот закон эстетики гласит интересное такое есть определение. Он говорит о единстве формы и содержания. Форма и содержание едины должны быть. Ибо форма служит для выражения содержания. Форма должна быть содержательной, а содержание оформлено. Содержание должно быть оформлено. И подлинная красота — это когда внешнее отражает внутреннее. Как Священное Писание говорит, друзья. И вы знаете, вот Джерри Бриджес в своей книге «Евангелие для настоящей жизни», он пишет такой пример один. Мальчик все время норовил встать ногами на сиденье. Но мама его раз предупредила, второй раз предупредила, третий, и потом говорит: если сейчас еще раз встанешь, все, берегись, я тебя строго накажу. Ну, я думаю, мамам, многим это знакомое надо. Я тебя строго накажу. И он сел с недовольным лицом, да? И прошептал: я сажусь снаружи, а внутри я стою. Друзья, человек Божий, у которого формы и содержание отражают истинную суть, у которых внешнее отражает внутреннее. Вот женщина в Санаме, она увидела в Елисее святого, друзья. Я не знаю, больше здесь внешнее или внутреннее, наверное, единство было. Вот эта этика, да, или эстетика вот эта, оно отражало его как святого человека. Вот и внутреннее, и она увидела вот эту гармонию, наверное, внутреннего и внешнего. Ну, вы, вероятно, наверное, читали. Я помню, как у нас в братстве распространяли эту книгу «Женщина с книгой» про миссионерку в Китае. Глэдис, помните, да? Такая книжечка была в хорошем переплете из Голландии. Вот. И с подросткового возраста она ужасно комплексовала из-за своих черных прямых волос. Вот. И низкого роста. Вот в какой-то момент она остановилась и перестала расти. И это так ее сильно раздражало. Вот. И она всегда хотела иметь чтобы у нее были вьющиеся такие каштановые волосы пышные. А у нее были черные прямые. Вот. И все было не так, как она хотела. Но она очень правильно сделала вывод. Она поняла, почему это. Когда она, находясь в Китае на миссионерской работе, она находилась в очень смертельной опасности. И за ее голову была назначена большая сумма, ей нужно было из города выскользнуть незаметно. Вот. И она тогда, ну, искали европейскую женщину, а она надвинула шляпку себе на глаза, одела китайскую одежду, ростом она была маленькая, как и все, вот в Поднебесной, и она выскользнула, вот, и никто ее не заметил, и это спасло ей жизнь. Я думаю, она вот в тот момент, она пишет: я поняла, почему Господь так сделал, я поняла, почему у меня маленький рост, почему у меня волосы такие, брови почему у нас такие, да, еще что-то. Друзья, когда мы это поймем? Когда Господь ей вот открыл это? Но она когда на труде была. Друзья, она Господь все знает, как нужно, друзья. Мы не больше Бога знаем, что то, что нам нужно. Не больше Бога, друзья. Человек Божий ведет себя по-божьей, выглядит по-божьей. Друзья, он эстетичен, да? И внутренне одно. Друзья, и последний критерий, о котором мне хотелось бы сказать. Человек Божий распознает опасность. Человек Божий распознает опасность. 4 книга Царств, 6 глава, с 9 текста. «И посылал человек Божий», речь о Елисее, «к царю израильскому сказать: берегись проходить сим местом. Там сириане залегли. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два». Братья и сестры, человек Божий знает, где сириане залегли. Знает. Сириане это опасность представляют, да? Мы не о современной Сирии говорим. Сириане залегли. И мы часто слышим, друзья, предупреждения от проповедников, от служителей, от родителей. Вот там сириане залегли. Об опасности интернета, социальных сетей, об опасности злословия, осуждения других. И много-много примеров мы знаем. Мы знаем эти предупреждения, друзья. Но кто-то слушает и сберег себя не раз и не два. А кто-то бывает бит многократно и подвергает жизнь свою смертельной опасности. Человек Божий, друзья, не только знает, где подстерегает опасность, он знает, как с этой опасностью справиться. Помните, в 4 книге Царств, в 4 главе, там такой пример описывается, когда один человек собирал овощи и нашел дикое вьющееся растение, да? Принес его, и они покрошили его в котел с похлебкой. Написано, так как они не знали их, и начали есть, потом подняли крик и говорили, смерть в котле, человек Божий, и не могли есть. Позвали они Елисея, что он сделал? Муки взял, всыпал туда, и не стало ничего вредного в котле. Друзья, вывод какой? Если не знаешь, что это такое, не ешь. Пошел, дед насобирал, да? Поел, смерть в котле. Друзья, а если видишь, что опасность или что-то плохое, остановись, позови человека Божьего. Он может, поможет вот в какой-то момент что-то нейтрализовать. Ведь иногда бывает так, что человек наелся так, что уже все. Уже никакая духовная реанимация не спасает. Никакие служители уже не спасают. Уже и к этим обращался, и к тем, и уже приезжают, и он всегда первый, а помощи нет, потому что надо все делать в свое время. Друзья, человек Божий, он распознает опасность и знает, как с ней справиться. Писание говорит, ты же человек Божий, мы с вами прочитали, убегай с сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, в которой ты и призван, и исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями, перед Богом все животворящим и перед Христом Иисусом. А впереди мы пройдем. Недовольство, сребролюбие. Это отдельная большая тема, об этом можно было дальше говорить, друзья. Убегай гордости, недовольства и сребролюбия. Друзья, что у меня в этом году, в прошлом, было по бегу от гордости? Какая оценка? Как быстро я бегал? От недовольства, от сребролюбия. Или может я бежал не в ту сторону, не от, а к. Там, где серебро, куда серебро? Я там первый. Преуспевай в правде, в благочестии, в вере, в любви, в терпении, в кротости. Друзья, как я успеваю по перечисленным предметам? Как я успеваю по перечисленным предметам? Ты же человек Божий. Мы с вами прочитали, человек Божий говорит по-божьему. Первый критерий. Человек Божий говорит по-божьему. Второй. Умеет молиться и петь. Готов к доброму делу. Указывает правильный путь. Ведет себя по-божьему. Выглядит по-божьему. Видит свои грехи и может каяться. И распознает опасность и знает, как с ней справиться. Великое приобретение, как мы с вами прочитали, быть благочестивым и довольным. Друзья, был ли я благочестивым и довольным в прошлом году? Был ли? Если не был в этом году, друзья, задача номер один, мне быть благочестивым и довольным. Друзья, и конечно же, каждый из нас должен постараться в новом году быть человеком Божьим. Я поздравляю вас с Новым годом, друзья. Бог продляет нам жизнь. Мы не знаем, кому насколько. Как, знаете, мне нравится это выражение. И брат вот Владимир говорил, да, что вот и постигло их тоже вот семейство. Вот, череда смертей, друзья. У кого-то еще, может быть, будет в этом году. И вот мы так понимаем, что смерть это жизнь, это очередь за смертью, да? Жизнь это очередь. Но мы не знаем, кто за кем. Мы не знаем. Мы думаем, что молодые, они вот там, да, будут хоронить пожилых. Не всегда так бывает, друзья. Не всегда. Нам нужно с вами на всякое время быть человеками Божьими. Да благословит вас Господь в новом году. Да пошлет вам благодать свою и милость, и благодать для благовременной помощи каждому из нас. Как мы в этом нуждаемся, друзья? И быть человеками Божьими. Аминь.